На этой лекции мы поговорим о воззрении, которое существует в учении Лая-йоги. Вот если говорить о структуре учения, то в любом учении существует основа, путь и плод. Основа – это то, на что мы ориентируемся в плане мировоззрения или то, во что мы верим. Путь – это наша практика, то, как мы реализовываем наше воззрение. Что такое плод? Плод – это результат, это конечная точка, то, чего мы собираемся или надеемся достичь. Если говорить об учении, то основой учения можно назвать брахман или праджняну, исконное сознавание. То есть это недвойственность. Путь – это практика медитации, созерцания, практика работы с энергиями. Конкретная традиция ситхов, собственно, лая-йога. И каков же плод? Плод – это то, что мы надеемся получить, реализация. Допустим, обрести реализацию нескольких просветленных тел – это плод. Обрести тонкое иллюзорное тело, или бессмертное физическое тело, или обрести бесконечное сознание, так называемое тело мудрости, джняна-деха. Или еще лучше, обрести все эти три тела сразу, и бесконечное тело мудрости, джняна-деха, и тонкое божественное иллюзорное тело, и физическое бессмертное тело, ситха-деха. Все это можно назвать плод практики, конкретные результаты. Либо стать божеством и создать собственную вселенную, мандалу. Это плод. Наконец, просто очистить свой ум от двойственности и реализовать состояние вне двойственности. Это тоже можно назвать плодом. И когда мы говорим о плодах, то это не какие-то эфемерные плоды, это вполне такие осязаемые плоды. Конечно, вначале мы их можем и не чувствовать. Вначале мы чувствуем небольшие плоды нашей практики. Допустим, у меня был гнев, я победил его силой осознанности. Я могу контролировать свои эмоции, чувства и мысли. Или я был привязан к чему-то, или я раздирался на части желаниями, такими как вожделение, алчность, еще что-то, и теперь я это все усмирил. Или в моем теле были болезнетворные энергии, я отрегулировал состояние своих элементов. Я имею легкость тела и сверхиммунитет. Это плоды практики, пока еще небольшие. Или я обрел нерушимый внутренний центр. Так вы можете о себе сказать, если вы практикуете. Это я не о себе говорю. И этот внутренний центр дарует мне колоссальное чувство уверенности, вдохновения. Этот центр я есть осознавание. Это пока еще небольшие плоды практики, это еще нельзя назвать реализацией. Но, по крайней мере, это уже нечто, что мы можем сказать, да, это плоды нашей практики. И когда речь идет о плодах практики, мы видим, что учение, оно живое, и оно определяет наше будущее. С помощью учения именно мы строим нашу будущую реальность. Именно от того, как мы сумеем интегрировать учение в свою жизнь, как мы его сумеем применить в своей жизни, будет создано или наоборот не создано наше будущее. Все в наших руках, потому что учение подобно такому драгоценному суперприбору или суперпсикомпьютеру. Если вы можете им овладеть, оно принесет вам большую пользу. Если же ваша квалификация будет не очень большой, ну, соответственно, и польза будет не очень большой. Сейчас есть точка настоящего. Но, как вы знаете, настоящее – это нечто приходящее. Вернее так, то, что сейчас является настоящим, завтра будет прошлым. А послезавтра еще отодвинется, и придет будущее. И мы живем не в одном времени, а в трех – прошлом, будущем и настоящем. И, возможно, через 200 лет мы все исчезнем. И о том, что здесь происходило, может быть, останется только строчки в энциклопедиях или в учебниках по истории. Дескать, был такой монах Вишнудев, распространял адвайту в Москве. История адвайты в России. Возможно и так. Поскольку мы живем во времени, и то, что вчера было прошлым, настоящим, завтра становится прошлым. На нас постоянно надвигается будущее. И когда это будущее надвигается, в тот момент, когда оно надвигается, мы уже не можем на него повлиять, потому что причины этого будущего были заложены ранее, и оно уже созрело. И вот это будущее, это и есть то, что называют карма, причинно-следственные связи. Но, например, находясь в точке настоящего, мы можем до некоторой степени прогнозировать будущее и даже влиять на него. Допустим, исходя из нынешней точки, мы можем влиять на будущее примерно 2025 года, 2020 года. Может, на будущее 2009-2010 года мы не можем повлиять сильно, потому что все основные причины и предпосылки уже созданы. Мы можем только пассивно констатировать, да, вот оно приходит, и мы не в состоянии на него повлиять. Это так называемая зона вне нашего влияния. А вот на отдаленное будущее мы можем сказать, да, я в некоторой степени способен повлиять на него, и на свое будущее, и, может, на какое-то глобальное будущее. И как мы можем на него повлиять? Мы можем повлиять на него ходом своих мыслей, силой нашего сознания. От того, какой мы статус сознания имеем сейчас, будет определяться наше будущее 2020 года, 2025 года. Это можно назвать так называемой зоной эффективного влияния, может, 2030 года. Именно сейчас создаются ростки этого будущего. Допустим, точку влияния на 2010 год мы уже упустили. Она приходилась, может быть, на 2001 год. На 2000-й. Эта точка уже пройдена. Причины следствия уже заложены. Это как неумолимые законы, которые материализовались. Связи и отношения, они уже действуют. Мы не особо можем на них повлиять. Разве что в точках бифуркации. То есть бифуркация – это вариативность, где идет разветвление, некая вероятность выбора. Если найти такую точку и на нее надавить, то можно изменить соотношение сил, связи и отношений. Но в основном мы не вольны влиять на будущее, которое уже надвигается. Точка влияния на него прошла, она была раньше. Но мы можем повлиять на другое будущее, которое чуть-чуть отдалено. Допустим, будущее за 2070 годом, 2090 годом – это уже горизонт событий. Это то, что нам недоступно. Мы можем только фантазировать, каким будет 2100 год. Где мы сами будем в это время? Это то, что отдалено. Но какое-то ближайшее будущее мы можем примерно понимать, что исходя из того статуса сознания, которое есть у нас, мы можем закладывать некоторые ростки и определять пути этого будущего. И вот пока это будущее еще не определилось, оно находится в таком квантовом состоянии. Оно вероятностное. И чуть-чуть малейшие наши настроения и изменения могут серьезно повлиять на это будущее. Мы можем развить одну цепочку или, изменив свое состояние, полностью включить другой вариант развития событий. Создать другую вариативную вселенную. Но более подробно учение парасатарка логики об этом говорит. Итак, когда мы практикуем учение, очень важно понять, насколько важно учение. Фактически учение – это самая главная вещь на свете, самая важная, поскольку именно оно очень сильно сказывается на нашей жизни, именно оно определяет наше будущее. И от того, насколько мы поймем учение и сумеем его интегрировать в свою жизнь и применить, зависит именно не чье-то, а наше будущее. Потому что учение дает нам ключи, ключи к формированию этого будущего, светлого будущего, ключи к управлению этого будущего. Если мы правильно этими ключами воспользуемся, мы действительно можем его создавать. Мы становимся творцом собственной судьбы. Но если эти ключи мы потеряем, тут уж ничего не поделаешь. Допустим, я считаю учение самым драгоценным в своей жизни и, собственно, практику. И считаю, что драгоценнее его ничего не может быть, потому что с помощью учения я могу реализовать все. Убрать все, что мне мешает, и создать все, что я бы желал. Если у меня есть учение, значит, я имею все. А если у меня нет учения, то все остальное бесполезно. Потому что мудрость, как таковая, является самой большой драгоценностью, ценимой как в мире богов, так и в мире мудрецов. И когда мы практикуем учение, очень важно практически применять его, понимать, насколько оно может нам реально помочь в жизни. Мы уже не говорим о таких запредельных вещах, как освобождение, просветление. Хотя бы на уровне более простых вещей учение помогает нам быть более мудрыми, гармоничными в жизни, более понимающими свои обстоятельства, свою ситуацию, свою судьбу, свою прану, энергию тела и так далее. Есть такой рассказ. Однажды к одному царю в Индии вбежал, у него был учитель, садху, йогин, и он давал наставления царю. Но царь слушал, но, в общем, половина мимо ушей проходила. Поскольку он был царь, он был склонен к охоте, развлечениям чувственным, удовольствием, и он любил поиграть в кости, понаслаждаться с танцовщицами, попить и повоевать, как обычно цари. И садху видел, что его проповеди не особо на него оказывают влияние. Царь каким был, таким и остается. Но он говорил своему садху: «Я хочу достичь освобождения». Но садху это надоело тогда. И он подговорил слугу, и слуга однажды вбежал во дворец перепуганным лицом и сказал: «Мой господин, случилось что-то невероятное. Верблюды со всей нашей страны собрались вокруг дворца и по стенам карабкаются на крышу дворца». И царь расхохотался, сказал: «Ты должно быть вообще не в своем уме, что ты такое говоришь?» И тогда вошел садху и сказал: «А, мой господин, нет ничего удивительного. Если ты, предаваясь отвлечениям и чувственным удовольствием и охоте, хочешь достичь освобождения, то почему бы верблюдам не залезть на крышу дворца? Все невероятное может быть, если ты такие вещи хочешь. Это тоже может случиться». Таким же образом, когда мы получаем ключи учения, очень важно практиковать, то есть применять учение, чтобы не уподобиться такому царю. Иначе для нас достижение освобождения и просветления будет настолько же вероятным, как и то, что верблюды могут залезть на крышу дворца. Есть другой рассказ, когда Брахма спросил Риши Нараду, и он спросил его: «Что самое удивительное на свете?» Нараду ему ответил: «Три удивительных вещи я видел в мире людей, и сколько ни бываю, не перестаю удивляться. Первая вещь – это когда над умершими плачут те люди, которым тоже суждено умереть, не понимая, что они в том же положении находятся, и они этого не осознают. И вторая удивительная вещь – все понимают, что омрачение, то, что называют грехи, ведут к дурным перерождениям, но не пытаются или не стремятся от них освободиться, и это удивительно. И третье, все понимают, что заслуги, доброе деяние и развитие сознания ведет к благу, к высшим перерождениям, но не особо спешат их накапливать. Это три больших удивительных вещи. Итак, учение – это то, что радикально позволяет нам изменить наш мир, наше будущее, создать тот мир, в котором мы бы хотели жить. И, может быть, это не обязательно мир в масштабах всего человечества. Это хотя бы наш собственный мир, который мы можем создать силой нашего учения. И к какому мы миру двигаемся, практикуя учение? миру, где не будет ограничений ни во времени, ни в пространстве, ни во вселенском ходе вещей, в энергии. В Упанишадах есть такое изречение: когда люди свернут пространство, как кожу, тогда они станут свободными. Мы двигаемся к такому миру, где нет смерти, где ее не будет, к миру бессмертия. Где нет ограничений, допустим, можно обладать не одним телом, а несколькими. Где нет ограничений во времени, прошлым или будущим. Когда сознание укореняется в едином вкусе, прошлое и будущее становятся относительными понятиями. К миру, где не будет ограничений в пространстве, где не будет ограничений, связанных с национальными какими-то принадлежностями, где не будет русских, евреев, англичан или американцев, а где будет единое богочеловечество, где не будет разграничений по религиозным каким-то ограничениям, где не будет мусульман, иудеев, христиан, буддистов и индуистов, а будет единое осознавание, которое может проявляться по-разному, но тем не менее это осознавание полностью трансцендентное, неразделяемое. Поскольку в исконной природе ума не существует ни русских, ни евреев, ни немцев, не существует ни мусульман, ни буддистов, ни адвайтистов, ни христиан. Исконное осознавание как таковое – это просто свобода. Свобода без концепций, без ограничений. И когда мы говорим об учении лая-йоги, это не означает, что мы пытаемся как-то ограничить себя. Вот мы лая-йоги, вот именно вот такие. Мы говорим, что это просто путь, который позволяет освободить себя полностью от всех ограничений и создать то будущее, которое мы хотим. Мы движемся к такому миру, когда мы сами выступаем в роли Бога-творца, Мандалишвара, который может создать собственную вселенную, мандалу. Это и есть 16-я стадия учения. И от того, насколько мы можем применить учение, зависит, как быстро это будущее может материализоваться. Если мы учение применяем с большой силой, это будущее начинает материализовываться. Итак, мы поговорили о воззрении, об основе пути и плоде. То есть плод – это наше будущее, которое мы хотим реализовать. Путь – это наша практика. Основа – это то, на что мы ориентируемся, что берем за основу. Допустим, недвойственность. И теперь можно подробнее поговорить о пути. Путь – это означает то, как мы непосредственно разворачиваем учение и применяем в нашей жизни. И сам путь можно описать с помощью терминов «воззрение», «медитация» и «поведение». Воззрение – это наш взгляд на мир, наше мировоззрение. Оно не обязательно может быть теоретическим. Оно может быть практическим, как переживание. И особенно, когда речь идет о лая-йоге, мы говорим, что наше воззрение не связано с концепциями. То есть это не философское видение мира, а воззрение, которое происходит за счет осознавания на неконцептуальном уровне. То есть я смотрю на мир, не вынося суждений и оценок, просто обнаженным осознаванием. И вот это мое воззрение. Я пестую это воззрение. Обычно таким считают воззрение в учении лая-йоги. Что такое медитация? Если брать воззрение, медитацию и поведение. Медитация – это конкретная медитативная практика. Допустим, вам сейчас должны были раздать листочки, раздали, да? Где описана практика на 12 лет медитации покоя и медитации движения. Если вы работаете с этими методами, уделяя каждому методу внимание по одному году, вы обязательно придете к тому, что воззрение начинает реализовываться в вашей жизни. Здесь вы просто держитесь определенной медитативной техники. и практикуете конкретный метод, чтобы получить переживание. И все наши методы, которые описаны в брошюре «Фундаментальные практики Лая-йоги», мы их вот более удобно так описали. И теперь, я надеюсь, у вас будет четкое понимание, что практиковать. Потому что часто ученики спрашивают, методов много, а что вообще конкретно практиковать? И чтобы облегчить ответ на этот вопрос, и чтобы вы сами примерно могли ориентироваться, вы можете понимать, что в какой год практиковать. При этом, когда вы видите множество различных медитативных техник санкальп и созерцания, на самом деле это не разные методы. Все это по сути одно и то же. Все это разные искусственные средства, которые помогают вам больше углубить ваше созерцательное присутствие. Независимо от того, какую санкальпу вы практикуете, божественную гордость, пространство или атмавичару, все эти санкальпы в конечном счете, они вращаются вокруг вашей осознанности, и они как бы служат ей. На самом деле это проявление одного и того же естественного состояния. И вот эта практика, рассчитанная на 12 лет, это пример медитации, раздела учения «Медитация». Есть также следующий раздел, который называется «Поведение». И он связан с нашим внешним проявлением. То, как мы применяем учение в жизни. Допустим, есть поведение, связанное с монашеским кодексом. Это одна область. Есть поведение, связанное с тантрийскими самаями. Есть этикет практикующих. Или есть такая область, как служение, взаимоотношения с внешними энергиями. Все это можно отнести к разделу поведения. Или есть конкретное наставление, как применять гибкость в повседневной жизни. Это способ воплощать учение в конкретных относительных обстоятельствах. И когда у нас есть воззрение, медитация как практика, и мы можем интегрировать наше воззрение и медитацию в поведении, то говорят, что мы состоялись как практик. Все области нашей жизни вписаны в учение, и учение ярко проявляется в нашей жизни и приносит нам огромную пользу. И вот сейчас мы поговорим о воззрении, поскольку воззрение является сущностью. Если у нас воззрение, как говорят, не поставлено, то даже если мы делаем техники или медитативные практики, все это будет неглубоким, и мы будем делать какие-то большие ошибки. И напротив, если воззрение реализовано, то медитативные практики будут обязательно расти. И мы будем двигаться в правильном направлении. Есть даже такая поговорка. Главное не медитация, а привыкание к воззрению. Фактически, пребывание в естественном состоянии, сахаджа-стхити, это и есть непрерывное утверждение в воззрении до тех пор, пока воззрение не станет непрерывно длящимся. В Трипура-рахасе Дататре йога Васишхи часто описывается пример с зеркалом, и мы его попытаемся использовать, чтобы объяснить принцип воззрения. И я буду общаться с одной ученицей, но вы попробуйте также думать, будто это я вам тоже персонально показываю, поскольку я не могу всем персонально показать зеркало. Посмотрите так, чтобы вы могли увидеть себя. Видно? Скажите, кого вы видите там?
Что привыкла видеть?
Ну, себя, наверное, да? Угу. Скажите, это ваше изображение? Ну, или монаха, или мирянина, или бога Шивы, или ваше все-таки? Ваше. Хорошо. А попробуйте теперь поменять его. Вы можете его изменить? Ну, допустим, ну, повернуть голову или прическу поменять, или гримасу состроить. Оно поменяется ведь, так? И вы можете сказать, что вы ответственны за него, поскольку это ваше изображение, и вы можете на него влиять. В некотором смысле оно очень зависит от вас. Вы его можете сотворить, появившись перед зеркалом, а можете, ну, разрушить, исчезнув из поля зеркала, так? В некотором смысле вы его Бог-творец. Хорошо. То есть, это отражение, оно полностью от вас зависит. Нет? От кого? Ну, в рамках данного примера.
От времени.
От времени. Да, здесь даже мне надо подумать. Ну, допустим, наш пример, он вне времени происходит. Допустим, мы перенеслись в такое во вневременное состояние.
Тогда еще от ваших вопросов.
От моих вопросов.
Состояние.
Хорошо. Ну вот в рамках этого примера можно сказать, что ни монахи, ни другие люди-миряне, ни боги с алтаря, они не властны над вашим отражением и сюда не вмешиваются. Все это результат вашего личного взаимодействия с зеркалом, так? Попробуйте сделать гримасу или как-то,
а,
ну...
моя гримаса?
Да, вы можете повлиять на зеркало? Можете, да? А вот, допустим, если я сделаю гримасу, изменится отражение? Все равно ведь оно не изменится, так? Я не смогу на него повлиять, потому что это ваше личное дело. Это ваши взаимоотношения с зеркалом, так? Или если я отвернусь от зеркала, то я не смогу заставить изображение ваше исчезнуть. Это все-таки ваше, так? И здесь посторонние не участвуют в этом. Это сугубо ваше субъективное, так? Угу, хорошо. То есть вы признаете, что только вы за это ответственны, за ваше отражение.
Не признаю,
да?
Потому что вы каждую секунду влияете на мою гримасу.
Я каждую секунду влияю на мою гримасу, да? На вашу гримасу.
И все здесь влияет.
Хорошо.
Ага.
Ну, давайте так, что вы решаете, что ничто не может влиять на вас.
Если я решаю, то
да. Вот. Если вы так решаете, то только вы за это отвечаете. Угу. Хорошо. Идите. Итак, это пример с зеркалом, который используется при символической передаче. И он объясняется в Трипурарахасе. Когда мы проводим пример, это некий идеальный эксперимент, где мы подразумеваем, что... Но этот символ, он несет за собой какое-то понимание. Итак, вы в зеркале видите свое отражение. Именно вы с этим отражением связаны, никто другой. Именно вы на него можете повлиять. Вы его можете даже заставить появиться или исчезнуть. Таким же образом, подумайте, что так же, как в зеркало показывает вам, отражая ваше физическое тело, таким же образом, вся внешняя реальность и вся внешняя Вселенная является отражением вашего сознания, отражением вашего Высшего Я. Это именно ваше отражение, не чье-либо. Именно вы на него можете повлиять или не повлиять. Именно вы имеете власть над ним, как Высшее Я. И Вселенная – это пересечение множества таких отражений. То, что мы называем так называемым внешним миром, по-настоящему не существует вне вашего сознания. Внешний мир только кажется реальным. На самом деле он так же реален, как сновидение, как отражение в зеркале. Допустим, если мы отразим в зеркале розу, то ее нельзя понюхать. Если в зеркале вы увидите апельсин, апельсином, видимым в зеркале, вы не сможете насытиться. это нечто нереальное, подобное миражу. Таким же образом, вся внешняя вселенная также подобна миражу. Она нереальна с самого начала, хотя нам кажется потрясающе реальной. Она целиком является производной нашего сознания. Она является проекциями нашего сознания. И мы сами ответственны за эти проекции. Разумеется, не наше малое «я», а наше высшее «я», с которым нам еще предстоит воссоединиться. Что касается нашего тела и нашего малого «я», это тоже проекция нашего высшего «я». Наше высшее «я» спроецировало тело, спроецировало эго, личностные качества и характеристики. И таким образом мы считаем его собой. Но это тоже своего рода отражение, которое создано нашим высшим «я». Итак, все внешнее проявление во Вселенной можно уподобить отражениям. Все это различные отражения, которые мелькают в зеркале. Что же такое зеркало? Зеркало – это и есть наше осознавание. Это наша природа «я». Это природа нашего ума или ум как таковой. Отражения временны и изменчивы. Зеркало же вечно, неизменно и не подвергается отражениям. Допустим, в одном зеркале могут появиться сотни отражений за день. Или, может быть, даже миллионы отражений. Но само зеркало останется прежним, оно не запачкается, не устанет, не запятнается, оно как бы отделено от этих отражений. Иногда в зеркале может появиться изображение божества, нечто возвышенное, прекрасное, Дататрея, Будда. Иногда в зеркале можно увидеть даже, там может отразиться собака или свинья, что-то не очень чистое, как нам кажется. Зеркало может отразить также человека. Но само зеркало будет неизменным, неважно, что в нем отражается. Святой, собака, свинья или человек. Для него все эти вещи выглядят равнозначными, равностными. Это просто отражение разного качества. Таким же образом, когда в потоке нашего сознания переживаются ады, небеса, боги и демоны, это все отражение, но это не имеет отношение к самому зеркалу. Зеркало не может быть очищено появлением божеств. Зеркало не может загрязнено появлением демонов. Зеркало, оно всегда само по себе, оно всегда чисто. Потому что оно, в принципе, имеет другую природу. Оно не связано с отражениями, оно ими не обуславливается и не пятнается. Итак, с точки зрения учения очень важно понять принцип взаимоотношений отражений и зеркала. Отражения – это все внешние проявления, а также внутренние, такие как эмоции, чувства, мирские желания, энергии, мысли. Само же зеркало – это наше чистое «я», исконная мудрость, праджняна, подобное пространству. Отражения появляются и исчезают, но исконная мудрость нашего ума никогда не запятнывается, никогда не меняется. Это можно сравнить еще с экраном в кинотеатре. Когда вы приходите в кинотеатр, на экране возникают различные события. Там могут люди любить, ненавидеть или воевать. Но как только включают свет, то вы видите, все исчезает. Есть только экран. На самом деле то, что проявлялось, не было реальным с самого начала. Но если вы не видите экран, эти изображения могут вам казаться реальностью и на самом деле сильно впечатлить вас, привязать или даже напугать. Но реально были описаны случаи, когда первые люди во время демонстрации первых кинематографических фильмов, там, где изображался паровоз, они выбегали из кинозала, пугаясь. Это реальные исторические факты. Таким же образом, когда мы считаем внешнюю реальность чем-то реальным, не понимая принципа зеркала и отражения, мы подобны таким же людям. На самом деле, все, что возникает в поле нашего сознания. И это поле нашего сознания и есть зеркало. Отражение же – это то, что в нем появляется, различные проявления энергии. И заниматься созерцанием – это как раз отличать зеркало от отражения и утверждаться в состоянии зеркала. Когда мы говорим «вот он созерцает», или «вот он находится в присутствии», «вот он пытается быть в естественном состоянии», в недвойственности. Что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что человек не следует за отражениями. Он не обращает внимания на отражение, а он пребывает в состоянии зеркала. Что означает пребывать в состоянии зеркала? Это означает быть в обнаженном осознавании, не вынося оценок и суждений и не обращая внимания на внешнее или собственное переживание, мысли, эмоции и прочее. Еще такой пример. Зеркало само очень маленькое, вы видите, да? А вот я могу, например, в этом зеркале отразить небо, огромный кусок неба. Если там была бы луна или солнце, я мог бы поместить луну или солнце в это зеркало, и вы могли бы увидеть. Просто сейчас небо затуманено. Или целую звездную систему. Таким образом, само зеркало кажется маленьким, но его возможности безграничны. И в нем не действуют пространственно-временные соотношения. Таким же образом, наша природа ума, она может вмещать в себя с точки зрения внешней материи такие несовместимые понятия, огромное пространство, допустим. Есть такой рассказ о том, как Миларепа во время снежной бури укрылся в роге Яка в горах. И при этом рог Яка не увеличился, а Миларепа не уменьшился. И когда его ученик Ричунг, испугавшись за Миларепу, посмотрел и заглянул в рог Яка, он увидел, что Миларепа там хорошо устроился, и что он не испытывает проблем. Ему тепло там. И он очень удивился, потому что Миларепа имел те же размеры, какие обычно. Но и рог Яка тоже имел те же размеры. И было что-то непостижимое, чудесное. Но таким же образом, когда мы входим в зеркало, в природу нашего «я», в нем перестают действовать пространственно-временные связи. Наше сознание может хранить в себе бесчисленные миллиарды вселенных. И в нашем сознании могут протекать процессы по времени, несопоставимые с этим миром. Все это свойство сознания, потому что именно сознание является творцом времени и пространства, а не наоборот. Об этом говорит и Дататрея, и Риши Васиштха. Однажды я ехал на машине в Дивьялоку. Я занимался концентрацией на Вишудха чакры и медитацией. И, войдя в медитативное состояние, я почувствовал, что внутри меня примерно прошел час. И подумал, надо же, сколько водитель так долго может ехать. Водитель же проехал, может быть, 500 метров за это время. Потом я продолжал концентрироваться на Вишудхачакре, входя в еще более глубокое состояние. И по моим субъективным ощущениям прошло несколько часов. Водитель же, я посмотрел, продвинулся, ну, может, еще 20 метров. Я подумал, если мы так будем ехать, это очень утомительно, когда же мы, наконец, вообще приедем? И мы ехали дальше, это продолжалось, я все больше входил в медитативное состояние. Чем больше входил, тем больше промежутки времени субъективно мной проживались. И когда я выходил, то было такое впечатление, словно все вообще начинает замирать. Я думал, мы так вообще никогда не доедем. И когда уже, это было так, такие выходы-входы, может быть, 20 раз, пока мы ехали. А там ехать, ну, было, ну, 5 километров, может быть. И последний раз, самый глубокий, когда я вошел, может быть, там прожил субъективно несколько дней и вышел, и в это время водитель открывал ворота. И когда я вышел обратно, водитель еще продолжал открывать ворота. Я подумал, это кошмар какой-то. Когда мы же наконец приедем домой-то? Сколько можно уже? Потому что я тогда был в другом субъективном сознании, и в этом субъективном сознании временные координаты были совершенно иные. Тогда я просто волевым усилием прекратил медитацию, подумав, что это уже слишком. Так можно и не доехать вообще никогда домой. Время остановится, все замрет. Сколько миллиардов лет тогда ждать? Ну, тогда время пошло иначе, и я обычным образом добрался до своего домика в Дивьялоке. И хотя мы знаем обычно, что так учение говорит об этом, но когда мы это переживаем, это всегда удивляет, потому что время – это субъективный фактор. Таким же образом и пространство – это субъективный фактор. На одном вашем пальце может уместиться миллиарды вселенных, если ваше сознание пребывает в состоянии зеркала. Это и есть свойство зеркала, как нашей природы ума. И быть в созерцательном присутствии – это и означает распознавать зеркало и укореняться в нем, и не очаровываться отражениями. Но что делает так называемый обыватель или обычный человек, или тот, кто пребывает в неведении? Он не видит зеркало. Он очаровывается отражениями. Отражения его околдовывают. Он думает, что отражения реально существуют. И он начинает гоняться за этими отражениями. Допустим, есть такой рассказ о собаке. Большая черная собака подошла к зеркалу. И она увидела в зеркале другую собаку. И когда она увидела другую собаку в зеркале, она начала лаять. Потому что она подумала, что там стоит другая большая черная собака. И это ее соперник. И она лаяла и все больше возбуждалась от того, что на нее другая собака тоже лает. Все это начало приобретать такой неконтролируемый характер. Но ведь на самом деле там нет никакой другой собаки. Это просто отражение. И когда мы не понимаем взаимосвязь зеркала и отражения, и то, что отражение нереально, иллюзорно, а единственной реальностью, которая вообще существует, это и есть зеркало, и что зеркало является принципиальным управляющим элементом над всем этим, то мы часто уподобляемся такой собаке, которая лает на отражение. Что значит лает на отражение? Это значит ввязываться, устанавливать связь с различными проявлениями, связь, связанную с привязанностью или отвращением. Итак, когда мы понимаем принцип зеркала, говорят, что мы обрели созерцательное присутствие и вошли в естественное состояние. И мы перестаем гоняться за отражениями. Мы знаем, что все отражения есть проявление зеркала, и самое главное – это быть в состоянии зеркала. И тогда мы получаем власть над отражениями. То есть раньше отражения над нами имели власть. События, причинно-следственные связи, внешние события и мир нас постоянно вращали. Мы умирали, рождались, мы страдали, привязывались, устанавливали связи и отношения. Отражения полностью нас затуманивали, и мы загонялись за этими отражениями. Когда же мы укореняемся в состоянии зеркала, то отражения больше над нами не властны. Наоборот, мы властны над отражениями. Допустим, я могу, отразив небо в этом зеркале, могу его изменить, допустим, повернуть. Или я, отразив большое количество людей в этом зеркале, небольшим движением руки могу повернуть все это изображение в другую сторону. Потому что я управляю зеркалом. Но, допустим, если я не управляю зеркалом, то смогу ли я повернуть небо или повернуть этот дом? Или развернуть всех людей? Вряд ли. Потому что у меня нет управляющего элемента. Таким же образом, сверхъестественные магические силы богов людям кажутся чем-то необычайным, чудесным, непостижимым, недостижимым никогда. Почему? Потому что люди не знают этого секрета. Боги знают этот секрет. Они знают, что все сверхъестественные магические божественные силы, способность управлять силами Вселенной, происходит из пребывания в состоянии зеркала. Когда мы пребываем в состоянии зеркала, то все эти отражения, их можно поворачивать, вращать, направлять в нужную сторону. Тогда вселенские стихии, космические силы Вселенной, силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия, проявление божественного и многое другое начинают откликаться на посылы нашего сознания. Итак, воззрение, как категория в учении, она связана именно с этим примером. И этот пример очень важным, и Дататрея недаром уделяет ему внимание такое, этому примеру зеркалом. Риши Васиштха в Йога Васиштхе также описывает пример зеркалом, и Риши Васиштха является одним из выдающихся теоретиков и основателей философии Пратибимбавада, теории отражения. Он говорит, что все есть отражение твоего сознания. Вне твоего сознания, как высшего Я, вне недвойственного сознания ничего не существует. Все, что возникает, это только отражение твоего сознания. И эти отражения, они являются иллюзорными в некотором смысле. Разумеется, это материя, и это настоящая материя. Тем не менее, все эти материальные проявления являются отражениями зеркала твоего ума. И в соответствии с этим есть такой важный раздел философии, называемый Пратибимбавада, теория отражения, основоположником которой является Риши Васиштха. И когда мы обретаем воззрение в процессе обучения Лая-йоге, то мы постепенно стараемся укорениться в состоянии зеркала и не очаровываться отражениями, которые на нем возникают. Заниматься созерцанием – это постоянно стремиться пребывать в зеркале и различать реальное от нереального, отражение от зеркала. Часто можно слышать, как человек говорит: «Я хочу быть счастливым, я хочу быть богатым, здоровым, успешным, бессмертным» и так далее. Для того, чтобы все это реализовать, ему можно дать совет. Попробуй понять принцип зеркала. Если ты сможешь укорениться в недвойственной природе ума, в этом состоянии зеркала, то все, что ты хочешь, оно исполнится. Потому что ты найдешь тот управляющий элемент или тот драгоценный камень, который может даровать тебе все. Если же ты, не понимая этого принципа, хочешь стать успешным, здоровым или богатым, тем более бессмертным и пробужденным к дхарме, сколько бы ты ни манипулировал с отражениями, все равно тебе не удастся этого сделать. Потому что вся сущность всех вселенских проявлений заключается в этой самой природе ума. Когда мы овладеваем принципом зеркала, это позволяет нам формировать свою собственную реальность в соответствии с санкальпой, намерением. Теперь мы перестаем быть зависимыми от отражений. Более того, мы можем даже создать свой собственный мир и свою собственную вселенную, в центре которой будет наше собственное сознание. Такой мир именуется традиционно в учении мандала, а йогин, который ее создает, именуется мандалишвара. И цель йогина в будущем именно становление таким божеством мандалишварой, который, пребывая в состоянии зеркала, может творить различные отражения. Oh.